Мы подошли к завершению книги Брейшис, последняя недельная глава Ваихи. Ее содержание основное, вообще глава небольшая, и основной объем в ней занимает один сюжет – благословение Якова. Благословение Якова, которое он дал коленам, в этом смысле эта глава, она подобна главе Броха, завершающей главе всей Торы целиком, в которой основным сюжетом является благословение, которое дал Мойше Рабейну, когда он, ему тоже предстояло оставить этот мир. Сейчас не будем обсуждать то, почему Гемора говорит, что Мойше Рабейну не умер, как и Яков Авину. Яков Авину жив, Мойше Рабейну не умер. Тем не менее, вот что-то происходило переломное в их существовании, в их связи с миром. Перед этим моментом они оба благословили народ. Яков благословил, Мойше Рабейну благословил народ в смысле колена, то есть, ну, по простому смыслу народ, народ вот эти вот тысячи и десятки тысяч людей, а Яков Авину благословлял народ вот самое, в самом его зарождении, то есть, когда это, в общем-то, и вот эта группа людей, она и народной-то не была, а была такой большой семьей, в которой особое место занимали главы колен, и, то есть его сыновья. И интересовать нас будет на этот раз стих, самый первый стих фактически, из вот этого сюжета, открывающегося непосредственно благословения. Яков Авину в начале... То есть в не нашей нумерации главы ММТС. Пасук Алиф нас будет интересовать. И сейчас пару пасуков дальше прочитаем. Вернее, не пару, а еще один. Два пасука прочитаем за раз, чтобы было понятнее, о чем речь. Ваикер Янкев Элбунов и призвал Яков своих сыновей Вайомер и сказал Йосфу Вагидулахем Эсашер. Икро эсхем бахариса имим. Соберитесь ко мне, и сообщу я вам то, что произойдет с вами в завершении дней. Комментарий Раши на этот стих. Ваагиду лохем, и сообщу я вам. Бикеш лигалис эзакейц. Этот комментарий нам понадобится, естественно, вот, собственно, о нем и пойдет речь, поэтому здесь внимательно. И сообщу я вам, захотел Яков Авину раскрыть конец, раскрыть то, что будет в окончании дней. «Венисталко мимену шхино», и отошла от него шхина. «Вегисхил оймер дворим ахерим», и начал он говорить другие вещи. То есть, имеется в виду, что, ну, на первый взгляд, вот так вот получается, вроде из простого понимания в данном случае Раши, что Яков Авину хотел заняться одними объяснениями, а начал, хотел произнести одно, а поскольку шхина от него отошла, и он утратил знание о том, что, как он с нами часто бывает, начнем что-нибудь говорить, а потом, ой, о чем я вообще говорил, со мной во всяком случае, и забыл, о чем говорил, ну, начал говорить что-то другое. Вот, легался за Кейтс. Векмойшикосу бахарис айомим. Откуда, значит, то есть в Тейхахомим, поясняющий комментарий уже к Раши, он объясняет, откуда Раши берет, что Яков Авину хотел им раскрыть что-то такое, про что-то иное, а не вот этот текст дальнейших благословений. Это вот какой-то заместительный текст, который он уже высказал вместо того, что хотел сказать. Ну, потому что, говорит Святой Хохомин, потому что он им сказал, давайте-ка я вам расскажу, что будет в завершении дней. А где там дальше про завершение дней? То есть дальше он начинает благословлять, почти сразу начинает благословлять сыновей такими благословениями, которые совершенно не всегда говорят о том, что с ними там будет дальше происходить, и вообще не говорит о завершении дней, то есть о приходе Машиах и так далее. Отсюда вроде бы Раши делает этот вывод. И дальше он продолжает. «Яковцу вешиму бне Янкеев, соберитесь и слушайте сыновья Якова, вешиму эл Исруэль авихем, и слушайте Исруэля отца своего». Раши А, Раши молчит. И на самом деле, ну, я бы сказал, да, что этот стих, он развивает ту же самую мысль, которую затеял Раши, которую раскрывает Раши в предыдущем комментарии. Может быть, об этом пойдет даже речь дальше. Потому что это вызывает явный вопрос, почему Раши, почему Яков Авину вначале говорит, давайте-ка соберитесь, и я вам соповедую, и так далее, и так далее. А потом опять начинает заново, как бы, соберитесь и слушайте меня, и слушайте сыновья Якова. То есть, зачем он второй раз их призывает, как бы, он уже собрал их, все, начал говорить. И вот это подтверждает ту мысль, которая изложена до этого. Но это, так, мои домыслы, потому что Раши молчит. Раши объяснил только вот первый стих, которым мы и будем заниматься. Сейчас будем выяснять, что нам в нем непонятно, хотя уже, по-моему, хотя уже нам, как опытным изучающим, должно быть непонятно приблизительно все. Текст беседы, страница 228. Эйфен посук. Ваикра янке фелбонова йоймер гиосфу ваагиду лэхэмэ сашэр и кроит итхэм бахариса имим зогн хазам. По поводу стиха, который мы с вами прочитали, давайте еще раз. «И позвал Яков своих сыновей и сказал, соберитесь, и сообщу я вам то, что произойдет, то, что случится с вами в завершении дней. Говорят, благословенной памяти наши учителя». Раши ссылается, Рэбе ссылается на трактат Псохим, который, собственно, и приводит на комментарий Раши, компиляция. В очень большой мере. Так вот, Раши берет, откуда он берет свой комментарий, из трактата Псохим, с некоторыми изменениями, которые объяснены, то есть цитата изменена. Мы много раз говорили, что Раши не призван, компилируя, цитировать источники, на которые он опирается. Он может их привести в точности, в точном соответствии с оригиналом, может привести, привести измененно. Это зависит от его намерения, и, что интересно, всегда иллюстрирует его намерение, то, каким образом он обращается с материалом, если он его изменяет. Так вот, здесь он его изменяет. Изменения для просмотра этих изменений Рэбе призывает нас обратиться к Ликутей Сихас 10-му тому. Ну, туда мы сейчас не пойдем. И так вот, мудрецы, что они говорят? Хотел Яков раскрыть своим сыновьям Кейтс, то есть край, Кейтса Йоа, собственно, он приводит, как цитату, как раз приводит из Псохим, из Геморы. Здесь, в общем, ну, очевидные изменения, да? Хотел не Кец, а Кеца Йомин. Хотел раскрыть им конец дней. Лошна Косов, Даниил Бессойфа. И говорит он не Кейтс, а Йомим. Конец дней, вот, ну, как в современном языке мы бы написали. То есть, в современном языке мы бы, наверное, не написали «кейтс айомим», потому что это такая, вот, только цитируя или как-то отсылая читателя к архаичным текстам, мы могли бы написать «кейтс айомим», наверное, как-то мы по-другому выразили бы свою мысль. Но если бы мы писали, то написали бы «ямим». Правильно? Ну, слово «йом» во множественном числе – это «ямим». А не «емин». «Емин» вообще, наверное, в современном языке перевели бы как «правая рука», или там «правая сторона», «правый край», «кейтса йомин». Так здесь Гемора цитирует, отсылает нас таким образом, незаметно, заметно на самом деле, отсылает нас к книге пророчества Даниила, «кейтса йомин», используя оборот. «Вы не сталкиваем имена Шхина». Хотел он открыть «кейтса йомин», вот этот вот самый, вот именно таким образом выражаемый конец дней все-таки, и отошла от него Шхина. Наверняка, забегая вперед, скажу я, что «кейтс айомим» и «кейтс айомин», то есть через с окончанием «мем» или окончанием «нун», это два принципиально разных момента с точки зрения внутренней Торы. И, кстати, я вот совершенно не помню, у меня даже выписано где-то, чем они отличаются, но сейчас пока не будем поднимать этот вопрос. Из Тамуа и... Да, что интересно, что, главное, Раши не приводит это Йомим, Йомин через Мем, через Нун, просто говорит Кец. Хотел раскрыть им Кейтс, правильно запомнил? Проверим. Да, хотел раскрыть им кейтс, не стал камемена шхина. И начал говорить другие вещи. На первый, вернее, про на первый это я опять. Из тому, удивительно, вызывает вопрос. Эс из дос зихер. Аз мид зайн вэлн цу мигал зайн дам кейтс. Из янкев гевен ойсен. Нит стам бавайзен азар вейз дам кейтс нора. То элэс фардиш вотин. Значит, тем, что я совершенно очевидно, говорит Ребе, ну и, в общем, действительно очевидно, мы понимаем, что в действиях праотцов случайных каких-то моментов нет, тем более в действиях праотцов, как они включены в письменную Тору, там вообще ничего лишнего нет. То есть, даже если бы, предположим, в поведении самих отцов существовало бы что-то, ну, какие-то проходные моменты, скажем, то... излагая их события их жизни, письменная Тора, конечно, их исключила бы и включила бы только самое-самое необходимое, вот то, что имеет, ну, чрезвычайно важное какое-то намерение и так далее. Понятно, что если Яков Авину хотел раскрыть своим сыновьям кейтс, хотел раскрыть им вот это вот завершение, то есть что такое кейтс? Это завершение дней. То есть, в нашем представлении, ну, представлении Раши, так я понимаю, это время, когда все, завершается работа евреев, как она велась в течение тысячелетий, раз завершается работа, вернее, тысячелетий, сейчас как раз и будем это обсуждать, сколько она должна была продлиться, завершается работа, сколько бы она ни длилась, работа по преобразованию мира, которая на евреев была возложена, заканчиваются еврейские там скитания, мучения, проблемы, вот скажем, которые, первой из которых по существу такой форме народа уже было египетское изгнание. Все заканчивается, евреи приходят в свою землю, она раскрывается их ценность евреев, раскрывается высочайшая ценность, становится очевидной, высочайшая ценность земли Израиля, связь ее со Всевышним, избранность евреев раскрывается. Евреи строят храм, мир преобразуется совершенно, и вот становится жилищем для него благословенного в нижних, как мы цитируем бесконечно Мидраш Танхума. То есть реализуется вот та цель, с которой мир создается. Это называется кейтс. Так вот, то, что Яков Авину хотел им сообщить, что там, значит, вот что-то такое там про кейтс этот самый, хотел им сообщить, это совершенно очевидно, было не стремлением Якова проявить свою там, эрудицию, не знаю, ну, какие-то там сверхзнания, что я, мол, знаю, когда этот кейтс произойдет и что там будет происходить в конце, а для какой-то, с какой-то пользой для колен. Он, наверное, хотел что-то им сообщить полезное, что-то, что могло бы им дать, там, не знаю, дополнительные силы. Ну, в общем, ну, что-то такое. Зачем-то им было надо это знать с точки зрения Якова, что он хотел это сообщить. Одер фараид нахрейхам, или там, скажем, ну, предположим, там коленам не надо было это знать, так уж прямо напрямую. Для колена-то, может быть, такое знание должно было быть больше теоретическое, но это, может быть, это имело практическое, то есть наверняка это для кого-то имело практическое значение, скажем, ну, пускай для евреев в последующих поколениях. Если так, то зачем, то что же вот это, что же это за польза-то, которую могла иметь эта информация для евреев в том поколении, в последующем поколении. Знаете же, там мудрецы наши сказали, пускай вздуется брюхо, ну, в смысле, пускай сдохнут, не будем миндальничать, те, кто рассчитывает китцем, хойшвы китцем, те, кто рассчитывают пределы. То есть, это такая негативная практика среди наших мудрецов, и среди наших дураков, которых тоже хватает, были люди, которые вот какие-то, значит, прогнозы делали в отношении китцем. Мудрецы, они
делали прогнозы, а дурецы, они рассчитывали, пытались вот рассчитать, значит, выяснить как-то гаданием на кофейной гуще, когда же произойдет, вот это, когда же наконец все закончится, все мучения, и наступит светлое будущее. Так вот, эта практика негативная. И не очень понятно, зачем надо было Якову сообщать эту информацию коленам. А мы вынуждены сказать, что он видел в этом какой-то прок, от этого никуда не уйти. Вот не получилось у него, да? Веадрава, и напротив того, вен, более того, вен Янкев, волзи мигал гивендам кейтс, если бы Яков Авин раскрыл им вот этот самый кейтс, восвитержзайн, митфилы, тойзентер, йорш, петер. Значит, мы что можем сказать? Еще одну вещь мы можем сказать с полной уверенностью, что Яков Авину обладал истинным пророчеством. То есть... если он что-то видел в своем пророчестве, то это соответствовало истине. Причем и в Сэмисламите. То есть, вот самой истине совершеннейшей. Да? И что же он им должен был, что же он своим сыновьям должен был за кейтс раскрыть? Что же он за вот этот вот, за срок прихода Машиаха, там, или срок наступления будущих времен, что он должен был открыть? Вот мы сейчас находимся покамест, по крайней мере, во внешнем плане, находимся в изгнании. Прошло несколько тысяч лет с тех пор, как Яков Авейну благословлял своих сыновей. Да? То есть это, ну, можно даже посчитать, но я сейчас не буду заниматься длительными подсчетами. В 2448 году была дарована Тора, до этого было 210 лет изгнания. Ну вот, и там нетрудно посчитать, на каком году изгнания ушел Яков. Ну, в общем, это 2500 минус 200, грубо говоря. Да, в 2300 году. А у нас сейчас 5778. То есть, ну, очень давно это происходило. Вот Яков Авину благословлял своих сыновей. И что он им вот, перед этим благословением хотел раскрыть, когда произойдет приход Машиаха. То, ну, и так как он знал это наверняка точно, то даже если Машиах придет сегодня, то до его прихода оставалось несколько тысяч лет. И то есть, что он хотел, чем он хотел порадовать своих сыновей, что еще мучатся евреям, слава Богу, там несколько тысяч лет. Как мы видим это сейчас, продолжает в скобочках, а задайн лой бо, что еще пока что не Машиах не пришел. А волтас нит нор нит гибрахт интелес нор адрабы, так на первый взгляд, это, ну, какой же это, какую же это пользу-то принесет. Напротив того, досва волт гипоэл баид нас мойрадики цеброхан кайт на михаса руах, что это должно было в евреях породить какую там, не то что не пользу, а это, ну, представьте себе, что вот поставьте себя на место колен, у которых рождаются дети, и они в принципе, ну, так понимают, что это они знают, что египетское рабство закончится, что вообще это все на самом деле ради выполнения божественного обещания Аврому, что народ будет там находиться в другой земле. И пока что никакого рабства нет. Ну, жалко, что мы находимся вне своей земли. Ну, ничего, значит, ну, вот мы, понятно, вряд ли доживем до этого возвращения в землю. Ну, дай бог, нас потомки отнесут туда, когда будут выходить отсюда. Ну, дети наши увидят эту землю, войдут в нее и будут там уже жить совершенно в новом мире. Потому что Всевышний же пообещал Аврому, что он даст землю там, навеки вечные твоим потомкам. Так, ну, и все будет хорошо, все будет славно. И нас песня «Строите жизнь», нам песня «Строите жизнь» помогает. Ну, в общем, хорошо, жить хорошо. Будем работать, будем служить, будем стараться делать все, что возможно, для того, чтобы наконец-то светлое будущее оно наступило. Ну, и тут, значит, и тут папа наш нас благословляет, и благословление начинается с того, что на самом деле, ребята, будут ужасы страшные, вам даже себе представить, наверное, невозможно. То есть, что ваши потомки переживут, и вот это вот страшное, оно будет продолжаться еще, оно не завтра кончится, и даже не через 200 лет. Оно, это бесконечно, этим, как вот помните, Рэбе Рашаб сказал, когда по поводу прихода к власти с коммунистов, что я вижу тьму и не вижу ей конца. Ну вот, а советская власть она заняла всего 70 лет. Да? Так вот, эта тьма, которой нет конца, она будет продолжаться тысячи лет. И будут ваших потомков уничтожать самыми разнообразными и зверскими методами. И, в общем, то есть, ну, понятно, что это такое сообщение не очень радостное и уж точно не ведущее никакой особой пользы. То есть, как говорит здесь Рэбе, благодаря такому сообщению, ну, что могло с евреями произойти? Они должны были впасть в глубокую депрессию. Я даже не знаю, как это перевести на русский так складно. «Мойрадике цеброхенкайт». То есть в ужасную разбитость, ужасающую, значит, то есть их должно было это просто сломать. Они должны были пасть духом, на михас руах прийти к состоянию униженного духа. Ну вот совсем, то есть ничего хорошего от этого, в общем, на первый взгляд ожидать было невозможно. Сил бы им это не прибавило. Ну, и с этой позиции непонятно, а зачем Яаков Авину? Ну, хорошо, шхина от него отошла в итоге, и вот, не дал ему Всевышний, как бы, волевым порядком, отказал ему в возможности, на первый взгляд так видится, отказал ему в возможности эту информацию детям сообщить. Ну, хорошо, а если бы он сообщил, то что? Зачем он хотел это сообщить? Вот это вызывает, должно у нас вызвать живейший интерес. Форшим Фарентфен, комментаторы, и ссылается рыба на одного комментатора, Йофи Тойер, они отвечают, аз Янкев, годом кейс гевот мигал изайн, норли бонов. Значит, у Якова была затея какая? Он хотел вот этот самый кейс раскрыть только своим сыновьям. Это такая, ну, понятно, что это попытка ответа. Сейчас мы скажем, что такой ответ нас не устраивает. Но, ну, тем не менее, вот такой, такая возможность ответа. Он хотел открыть окончание работ, он хотел раскрыть только своим сыновьям. Шецадиким гою вету абрэм шафальпи шигуа кейс лэвэрэх йомим лой ешу мяхрэ авэ. Понятно, я не знаю, честно говоря, в какие годы жил этот Йофи Тойер, ну, не вчера и не позавчера, один из классических комментариев комментаторов Раши, но тем не менее, уже Раши жил там, в 12-13 веке, значит, его комментаторы, ну, предположим, даже если там в 15-м, 16-м, 17-м, много времени спустя благословения Якова, то есть тогда у них тоже этот вопрос возникал, зачем это надо было рассказывать евреям, и когда, ну, так вроде на первый взгляд никакой пользы, кроме вреда, от такого сообщения ждать не приходится. Так вот, ну вот, он пытается объяснить это так, что Яков хотел это рассказать только своим сыновьям. Почему? А они были цадиким, он в них был уверен. То есть, что они цадики, праведники, что с ними, что не произойдет с ними, видите, он даже это цитата, между прочим, из этого самого Йофи Тойер, что когда он им сообщит, что кейс наступит, не будем переводить больше, да, что этот самый кейс, он наступит через очень долгий срок, там, несколько тысяч лет, скажем, то они лойёшув мяхрэвэ, они не отойдут от Всевышнего. То есть, здесь разговор-то идет не по пустякам, да, вот Рэбе говорит выше, что там, может, они, что если бы он им сказал, что они впали бы в депрессию, там, не смогли бы, ну, потеряли бы от этого сообщения силы и вообще настроение служить Всевышнему, у них бы пропало. А Йофи Тойер, он более категорично говорит, что если бы Яаков Авину предполагает, что в чем тут опасность, что Яаков Авину, если бы сообщил ему там, ну, ребята, на самом деле вам ничего, кроме ужасных мучений, не светит на протяжении еще тысяч лет, то могло бы, ну, евреи могли бы сказать, да ну и тогда ты, зачем нам вообще все это надо? И отойти от божественного служения полностью, не дай бог. Так вот, Яаков Авину поэтому хотел сообщить об этом только своим сыновьям, потому что он в них был уверен. Они праведники, они, ну, будут держаться, короче, они выдержат, примут эту информацию как данность, ну, значит, тысячи лет, ну, значит, тысячи лет, что поделаешь, и вот будем нести свою тяжкую ношу. Оберей доз гумгода рыбешен нит гивот, но даже этого Всевышний не захотел, мол, продолжая, дальше цитата опять продолжается из вот этого Йофе Тойра. «Кидейшу лой его долыбой махарайгэм вирав мисяшу элу ейдуши гулы илу ейдуши гулы итим рыхойкесть». Почему? Ну, потому что слухами земля полнится. И поэтому вы же знаете, что если какую-то информацию знают больше двух человек, то, если я правильно помню, даже с точки зрения закона, она уже не является секретной. Она не является... То есть, ну, можно снять с нее гриф секретности. Думаю, больше двух человек знает, ну и все, привет. Это уже не тайна, то есть можно об этом рассказывать. Потому что все равно выплывет наружу. Кто-нибудь проговорится, кто-то здесь там что-нибудь брякнет, кто-нибудь там что-то брякнет. И если знают тайну, значит, вот такая там 12-13 человек считается, то какой это секрет. В результате что-нибудь просочится, кто-нибудь узнает из последующих поколений, и из этого ничего хорошего, и они впадут в отчаяние, отойдут от божественного службы, говорить про отчаяние. Если узнают, что через такой долгий срок только вот что-то изменится, там произойдет реализация их служения. Ну, вот такой ответ. В общем, нас он сейчас не устроит, но тем не менее, он есть. Яков хотел рассказать, поведать об этом Кейтс только своим сыновьям, рассчитывая на то, что они это смогут выдержать. Но Всевышний все равно не дал ему раскрыть информацию даже сыновьям, потому что, не знаю, Кивиёхал опасался того, что эта информация станет все-таки известна другим, и это приведет к дурным последствиям, к тому, что евреи отчаются. Обердер Тирц из них гладик, но такой ответ он не представляется нам достаточным. Он неровный, дословно. Алиф. Дерхашашфун его любой махарея. Бьянки фок мигал гевендам кейтсен цуалитсвелзин. Вот это вот история, вот это вот этот аргумент в конце цитаты из Йофе Тойра, что он, потому что, может быть, это станет известно последующим поколениям, евреям, которые шли за коленами. Если Яков хотел раскрыть это только своим 12 сыновьям. «Иза зах вос измуван горби паштус». Это понятно, понятно по простому слову, элементарно. Почему понятно элементарно? Рэбе ссылается на Гемору, не полезем туда. «Гайнт фарвозгот янкев мильхатхилы гигата касалка дайтовцу мигалы зайндам кейс ливонов». Значит, ну, очевидно, непонятно, да, очевидно, элементарно. Ну вот, я думаю, что Рэбе как раз и ссылается на вот эти вот слова мудрецов насчет того, насчет информации, которая известна более чем двум человекам. То есть, секрет-то хранить невозможно. Яков Авину, следовательно, конечно же, понимал, что информация, оглашенная им 12 его сыновьям, я выше сказал 13, потому что у Йосефа было два сына, и колен в результате было как будто бы 13, да? Ну, видите, Рэбе здесь рассматривает эту группу людей как 12 именно. Так вот, то, что он хотел сообщить, ну, потому что он... Ну да, потому что Менаше и Ефраима Яков благословил отдельно, а в его благословениях именно Йосеф значится. Значит, Яков Авину, он же это тоже должен был понимать. Поэтому если он сам хотел сообщить сыновьям, то он понимал, точно так же, как Всевышний Кивьёхл это понимал, что эта информация не сможет удержаться среди них. Она все равно вылезет наружу и попадет к последующим поколениям. И, следовательно, как же тогда помогает то, что он хотел открыть, то, что Яков Авину хотел открыть эту информацию только своим сыновьям. Давайте все-таки посмотрим. Одну секунду мы посмотрим вот эту гемору, если сразу найдется. Ну вот, в трактате «Арохин Тезайн Алиф» сразу, собственно, и нашлось. Раба Баравгуна, такой мудрец, говорит «Кол милса де мисамерс бяпит лосо, лейзба мишум лишна бишо». Обсуждается лошен гора, злоязычие. Значит, вот злоязычие. Если какая-то, всякая вещь, говорит он, которая говорится при трех людях, в ней нет злоязычия. В каком смысле? Что потом, имеется в виду, потом ее рассказывать кому-то другому, уже не будет лошен гора, потому что вещь, которая сказана в присутствии троих, она совершенно очевидна, что она уже известна всем окружающим. Раша объясняет, да мисамес бапит лосо. Вот между три человека обсуждает какой-то момент. Шабеолим амруга бифнейт лосо шлойша, что имеется в виду те люди, которые, о которых идет речь, не имеется в виду, что если сплетники что-то там сплетничают, то можно эту сплетню передавать дальше. А имеется в виду, что если те люди, если какой-то человек, короче говоря, раскрыл некоторую вещь про себя в присутствии трех людей, бифны и шлойша, амигалы и со, эйны лошен гора, тот человек, который дальше эту вещь перескажет кому-то, это уже не называется лошен гора. Шезе гилет хила дайтей. Почему? Потому что тот человек, который про себя, ну, какую-то информацию, короче говоря, свою он раскрыл в присутствии трех человек, он сразу тем, что он раскрыл ее в присутствии трех человек, а не наедине с кем-то, скажем, он тем самым дал нам понять, шеим мигала и со, ой, шеим мигала и со, простите, у меня перескочило это самое, что им мигала и сой эйный хойше, что если ее будет дальше раскрывать, то он уже не будет по этому поводу, как мы сказали бы, париться. Демейды йода десойфал и галыс, потому что он знает, что в результате, если он рассказал это при трех людях, то это уже, в общем, пиши пропало, такой очень, мы сказали, милый закон. Дехавро, хмехавро и слей, потому что у этого человека, у каждого из этих людей есть свой товарищ, значит, он этим товарищем своим раскрыл, а у каждого из этих товарищей есть свой товарищ. Везе мигалу лихавейрей, везе лихавейрей, адши и вода. И один раскрывает там своему товарищу, другой раскрывает тому товарищу, пока это не станет известным. И дальше в геморе продолжается это высказывание с... Рабу Барбарха, Барравха, Барравгуна, Май Таймен, он объясняет, а в чем, с почему, Хавро, Хавро Ислей, потому что у товарища есть свой товарищ, Хавро, Дехаврох, Дехавро Ислей, а у товарища товарища, у него тоже есть свой товарищ. Вот такой момент. К чему мы это говорили? К тому, что эта вещь, она, то есть не то, что это какое-то сокровенное божественное знание, что Всевышнего, только Всевышний может понять, что если какая-то информация сообщается аж 12 членов дюжины людей, что вот удержать ее в секрете не удастся. Это самоочевидно. Поэтому раз Яков Авину хотел раскрыть, пытался раскрыть эту информацию своим сыновьям, следовательно, он рассчитывал на то, что она пойдет дальше. А мы уже сказали, что пойдет дальше, это вот ни к чему хорошему привести не могло. И тем не менее, он хотел эту информацию раскрыть. Зачем? То есть, не получилось нам объяснить, мы не принимаем целиком, во всяком случае, вот это объяснение Йоф и Тойер, что Яков Авину хотел ему сообщить об этом только сыновьям, потому что сыновья бы выдержали. А второй аргумент против этого объяснения Вейкер и главный аргумент – Дермит Вертен Фаренфер Дикер Шайла, это не отвечает на существо вопроса. Восфаратоева ВТЛС в Волдергиле Акейс Гикумен Пойлзайн Байбонов, Гикен Пойлзайн Байбонов. В чем, то есть мы, это объяснение не только не объясняет, каким образом сообщение этой информации могло не привести к негативным последствиям, но оно не сообщает нам главного, что нас интересовало, каким позитивным последствиям могла привести эта информация. То есть, ну хорошо, Яков Авину, предположим, собирался раскрыть информацию только своим сыновьям. Хорошо, а зачем? И тем не менее, зачем? То есть, он знал, что они выдержат. И, предположим, не догадывался даже о том, что эта информация все равно достанется их потомкам, не мытьем декатнием. Так что он хотел, зачем он хотел им это раскрыть, зачем им это было нужно, кроме как для того, чтобы их помучить этим знанием и посмотреть, выдержат они или нет, для этого, что ли. Воздерфар бикеш янкев легалес ливонов кейца йомин. Почему, что в связи с этим, очевидно, с этой пользой, Яков хотел раскрыть им вот этот самый конец дней. Бейс, второй пункт. Эй, Дафен Фаштейн, также необходимо понять. Инхахамейну гефина мерцвей дейс. Среди мудрецов мы находим два мнения. Алиф, первое, Деркейтс, из Нисалан Геворны Эйк фун Янкин. Вот этот вот самый Кейтс, не будем больше переводить Кейтс, и даже не буду говорить вот этот самый. Кейтс был скрыт также от Якова. Виштейтен Медраш, как написано в Мидраше, бол и галы слахэм за Кейтс, вы не скасами мену. Мидраш поясняет эту ситуацию, говорит так. Хотел Яков Авину раскрыть им Кейтс, но скрылся от него. Отсюда вот эти мудрецы, исповедующие первое мнение, они понимают, что то есть он тоже утратил, он тоже, ну, как бы полностью стерто было из него вот это знание, когда же произойдет Кейтс. Валдер зе штейтен медреш, мя бетхил за седре, подобное говорится в Мидреше в начале нашей главы, бикиш хулу винистом мимену. Подобное говорится в другом месте в Мидреше. Первая цитата была из непонятного мне Мидреша, сокращение тут. И автор, вторая, ну, в общем, короче говоря, из двух мест в Мидреше. Говорится, хотел он раскрыть кейс, в нистам мимену. Ну, то есть, закрылось от него, то же самое фактически, да, от него, подчеркивает Мидреш, от него. То есть, эта информация была забрана и у него. Бейс, второе, фун янке визорнит нискаса геворн, второе, это то, что от Якова эта информация не была забрана, то есть он оставался ее носителем. Рготы собернит мигала гевен ливонов, но от него Всевышний исключил возможность передачи этой информации сыновьям. В ей шлоймер, и надо сказать, дальше начинаются большие скобки на два абзаца. В ей шлоймер, аз досы зэй дердиок ин лошна шас. Надо сказать, что в этом заключается то, что уточняет нам Талмуд. «Бикиш янкев легал из худу, вы не сталками мену шхино». Значит, в Мидреше это озвучивается как «скрылось от него» в разной форме, то есть информация стала закрыта от него. А в Талмуде говорится о том, то есть, собственно, как Раши приводит в своем комментарии, отошла от него шхина. Отошла от него шхина. Хотел Яков раскрыть и так далее. И отошла от него шхина. Ниц там и не стало к мимену а кейтс. То есть, говорится, не отошло, отошел от него кейтс. То есть, знание о пределе, знание о сроке конца. А отошла от него шхина именно. Или можно было сказать даже без кейтс. Можно было сказать просто «Ванисталак мимену». Он хотел раскрыть кейтс, и от него это отошло. «Валлой да за шас, и без таких фун янкин, нит не сказ геворн, дер кейтс». Отсюда мы понимаем, что с точки зрения, что Талмуд согласен как бы с вот этим вторым мнением, со вторым представлением из перечисленных нами, то есть, что от Якова эта информация никуда не делась, он остался ее носителем, только ему было не позволено раскрыть ее сыновьям. Вот не вышло ему раскрыть это сыновьям. «Эсэс блозни стала геворн фун имди дишхина», то есть, шхина от него отошла, «готер гезэна змвилнит гилуя кейтс», вот он измигал Гивен, и он, Яков Авину, то есть шхина от него в этот момент отошла, и Яков Авину понял, что это нежелательный момент. То есть, что Всевышний не хочет, чтобы он раскрывал своим сыновьям этот кейтс. Ну, и не стал его раскрывать, естественно. Ой, ешлеймер, или по-другому, это все скобки продолжаются, или по-другому, шхина фун лошен вэшихан тебе сейхом, шхина, божественное присутствие, называется шхиной, от слова «вышухан тебе сихом», «поселюсь я среди вас», то есть это вот именно речь о божественном присутствии. «Доз ей», что это означает? «Деркоях цукенен машкину мамших зайдем гилу акейц лимату ливонов». То есть, что подразумевается под «отошла от него шхина», что, что вот это вот божественное знание, которое Яков Авину хотел сыновьям передать, у него, он не смог передать, потому что от него отошла шхина, в смысле способность поселить эту информацию там внизу, передать ее вниз своим сыновьям. Яков Авину здесь рассматривается как верх по отношению к низу, который представляет собой его сыновья. Дафн Фарштей, так, скобка закончилась, теперь по поводу высказанного вот этого момента. Дафн Фарштей, необходимо понять, а Вибалдас Кембуван Лихола Дейс, поскольку вот мы назвали с вами два мнения у Якова Вину. Яков Авину сам утратил знание, это забыл, грубо говоря, о том, когда же этот кейс произойдет, перестал это осознавать. А вторая, нет, он остался при этом знании, просто не смог его раскрыть. Там можно объяснять по-разному. Так вот, необходимо понять, поскольку понятно, как, поскольку понятно по обоим мнениям. Кендер Эйбиштерм об галтен Янкев он мигал зайдем кейс ливонов, афилу эйб Янкев вейздем кейс, что Всевышний он может преградить Якову путь, как бы не дать ему возможности раскрыть себя сыновьям Кейтс, даже если Яков продолжает являться носителем этого знания, из май тайма в слойдер де аришейна, в чем же тогда смысл того, что, по первому мнению, из гевондер шинуй, произошло изменение, дер Кейтс из нистом гевон фон Янкин, вот этот Кейтс, он был забран и у Якова. Знание о конце, в кавычках, оно было, скрылось, было забрано, изъято также у Якова. В чем смысл этого? В чем смысл этого мнения? Еще раз, не знаю, будет ли понятнее, потому что это все равно вроде и так понятно. Ну, на всякий случай. Если можно было, ничего не меняя, Якову не дать возможность раскрыть эту информацию своим сыновьям, то в чем смысл изъятия у него этой информации, о котором говорит первое мнение? Несмотря на то, что это всего лишь два мнения, но это два мнения из Торы. То есть, это два мнения оба актуальных. Это как бы, ну, даже если мы скажем, что события развивались практически по одному из мнений, то мы все равно можем сказать, что могли они развиваться по обоим мнениям, и развитие их по обоим направлениям, вот этим вот, оно было бы справедливо с точки зрения Торы. Так вот, в чем логика вот этого первого мнения, как бы? Зачем тогда у Якова надо было изымать эту информацию в связи, как получается из наших пока представлений, в связи с непередачей ее сыновьям?